Символизм Рериха пассивнее, тише, как весь колорит его живописи, как мистика народа, с которой он сроднился, если не сердцем, то мыслью, вдумчиво изучая фрески удельных соборов. Ангелы и демоны Рериха таят угрозу, но ее огненные чары не вырываются наружу, как ослепляющие молнии, в сумраке мерещатся только зарницы. Когда от видений варварской были, от пейзажей, населенных безликим человечеством прошлого, от фантастических образов мы переходим к этюдам художника, изображающим архитектурные памятники нашей страны, мы чуем ту же странную, грозную тишину. Перед нами большую частью постройки ранней русско-византийской эпохи, зодчество еще не определившееся в ясно очерченные формы, грузное, угрюмое, уходящее корнями вдаль славянского язычества. Можно сказать, что до Рериха никем почти не осознавалось сказочное обаяние нашей примитивной архитектуры. Ее линии, лишенные красивой изысканности византийствующего стиля, в XVII столетии казались грубыми, и только художник научил нас видеть. На его холстах эти дряхлые монастыри, крепостные башни и соборы, окаменелые легенды древности, величавые гробницы времени, хранимые безликой душой у мертвых, низко надвинутые огромные главы, стены, изъеденные мхами, хмурые глыбы кирпичей громоздятся друг на друге, кое-где оживленные лепным орнаментом и остатками росписи. Годы проходят, они стоят, как гигантские каменные иероглифы, крепко вросшие в землю, символы призрачных веков. Мне доводилось уже несколько раз говорить об этих незабываемых этюдах, которые Рерих привозил из своих художественно-археологических поездок по России. В 1904 году я писал, они были выставлены зимой в течение 2-3 недель на постоянной выставке Общества поощрения художеств. Петербургская публика, разумеется, их не оценила. Теперь они отосланы в числе других работ в Америку. Вернутся ли? Мое предчувствие подтвердилось. Из Америки этюды никогда не вернутся, и этого бесконечно жаль. Особенно теперь, когда стало ясно, что Рерих не напишет их больше так, как 4 года назад, может быть, еще выразительнее, лучше, но по-другому. Действительно трудно назвать художника, который бы чаще менялся, чем Рерих. Он один из немногих, не останавливающихся на творческом пути. Каждый новый холст – неожиданность. В творческом пути каждый новый холст – неожиданности для нас и для него самого. Я говорю, конечно, с точки зрения чисто живописной. Не довольствуясь знанием испытанного приема, побеждая искушение навыка, он импровизирует с утонченной смелостью счастливого искателя. Работает без отдыха, отвергая логику самоповторения. Таких неутомимых мало. Поэтому картины, которые еще так недавно казались итогом, выводом из всех предыдущих исканий, вдруг приобретают иное значение, отодвигаются куда-то назад. Этим объясняется совсем исключительная молодость его и близость в позднейших работах к новаторам последних лет, решительно отмежевавшихся от художников мир искусства, к которым принадлежит и Рерих по возрасту своего творчества. Тем непонятнее взгляд некоторых критиков, упрямо называющих Рериха последователем и даже подражателем Васнецова. А Бенуа так и пишет в своем предисловии к каталогу прошлогодней парижской выставки: «Виктор Васнецов – это принципакс, эмулес, Нестеров – это Рерих». Что это? Странная близорукость или недоброжелательное легкомыслие? Рериху было 20 лет, когда в первый раз на ученической выставке Академии художеств за 1894 год он выставил поясной этюд маслом. Этюд назывался «Варяг». В нем уже угадывалось дарование, но рисунок был вял, и живопись очень черная. И неудивительно. Художественное образование Рериха началось поздно. Он принялся систематически за карандаш только в последних классах гимназии, лет 18. На это были посторонние причины. Его отец, сам бывший нотариус, готовился к карьере нотариуса и требовал повиновения. По настоянию отца он поступил на юридический факультет Петербургского университета, не испытывая никаких влечений к юриспруденции, но одновременно ему удалось поступить и в академию. В академии 2 года классов, затем 2 года в мастерской Куинджи, сыгравшего такую симпатичную роль наставника многих даровитых художников нынешнего поколения – Пурвита, Рушица, Латри, Багаевского, Химона, Рылова. Варяг только ученический опыт. Первая картина, с которой выступил Рерих – «Гонец», 1897 год. Она сделалась первым его успехом. Гонца приобрел Третьяков для своей галереи. Участь художника решилась, юридическая карьера была оставлена, и наступили годы напряженных занятий археологией и живописью. В 1899 году он пишет «Старцев». Это, несомненно, шаг вперед. Картина вызывает общее внимание. Путь найден. Хотя «Старцы» еще очень темные обещания красоты, в них уже ощущается избыток самостоятельности и волнующих прозрений. «Поход», 1899 год, третий отметный холст этого подготовительного периода, к которому относятся все работы, исполненные до 1900 года. «Старая Ладога», «Перед боем», рисунки «Жальников» для издания археологического общества и так далее. После заграничного путешествия 1900 года в Париж и Венецию сразу расширяется круг его замыслов. Археология отступает на второй план. Перед живописными задачами краски освобождаются от гнетущей беспросветности. Целый ряд превосходных холстов принадлежит к 1901 и 1902 годам. Самые значительные – «Идолы», в нескольких вариантах «Зловещие», «Заморские гости», «Поход Владимира», «Волки», «Священный очаг», говорить о них подробно не буду. Их общее достоинство – сила настроение, глубь созерцающей мысли, общий недостаток, искусственность тона и отчасти композиции, следы влияния Куинджи. Уже в конце этой деятельности, деятельной эпохи, наступает освобождение от школьных условностей, дурные навыки юности превзойдены, яснеют новые берега. Этот процесс можно проследить по 2 вариантам княжей охоты. Утренняя охота еще в обычном старом стиле. Красивая сумрачность, вечерний, ласкает глаз лиловыми дымами цвета. С тех пор в работах Рериха прямая линия от достижения к достижению, вдаль, к неведомой цели. Город строят, север, городок, появившиеся на выставках мир искусства, затем Волхов, строят ладьи, окончательная победа нового над старым, словно из тесной мастерской, наполненной археологическими документами, художник вышел к вольным просторам природы. Появляются многочисленные этюды с натуры, краски становятся прозрачнее, глубже, рисунок утрачивает последнюю обычность неакадемических приемов, радует новые опыты пастели. Мы подошли к 1903 году, когда написано большинство архитектурных этюдов, о которых я говорил. Ими начинается ряд произведений, все более и более отдаляющих нас от Рериха «Старцев» и «Идолов». Прелестная картина «Древняя жизнь», 1903 год, с млечной гладью озера, кривыми сосенками и игрушечными избами на сваях. Совсем неожиданный скачок к интимной стилизации пейзажа. Вспоминается еще «Дом Божий» на выставке Союза, проникновенная, задумчивая картина, навеянная Печерским монастырем и впоследствии уничтоженная художником в порыве творческого самоистязания, которое знаменательно для этой эпохи лихорадочных поисков и первых композиций на церковные темы. Пишется «Сокровище ангелов» 1904 и другой большой холст, последний холст, в бессветных металлических тонах, струящих вещи озарения. «Бой», окончен в 1905 году.